Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05, это программа «Револьвер» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт, ведущий программы «Револьвер» Владислав Шурыгин, военный эксперт, член изборского клуба. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну что, загружаем револьверы патронами и начинаем пальбу информационную.
Да, давайте только сначала наши координаты. Друзья, смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира. И напоминаю, что у нас еще идет трансляция в Ютьюбе. Вы можете присоединяться к нам там, задавать свои вопросы. Вот, пожалуйста, дневник Алексея из Германии пишет, что он уже здесь. Отлично. Вы хотели начать с того, что были вчера очередные ограничения введены в Москве, коронавирусные, введены и разъяснены в какой-то степени. Как мы должны к этому относиться?
Ну вот я пытаюсь сформулировать свое отношение, потому что есть, как бы, конечно, несколько теорий. Есть конспирологическая теория, что это вот всех хотят загнать в некую узду и такой, создать новый концлагерь
через вакцинирование. Вы видели это потрясающее выступление Егора Бероева на вручении премии ТЭФИ с желтой звездой?
Что это было? Ну вот это уже такое, знаете, это вот называется... Ну, люди творческие всегда откликаются по-своему на все проблемы. На самом деле это проблема, которая, конечно, общество очень сильно волнует. Если говорить обо мне, то я, в общем, отношусь к этому спокойно. Я отлично понимаю, поскольку все-таки много лет связан с всякими... какими экстремальными вещами, в том числе и имел опыт работы там, где, в местах, где были разные эпидемии, я понимаю, что, в общем, чего-то такого невообразимого власть не требует. Скорее, проблема в том, что это все тянется, 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 и тогда, когда можно было это все сделать и купировать, может быть, жестко, но сразу, теперь это все жалел хозяин собаку, хвост по кускам рубил. Ну, например, там нынешняя вспышка, для меня совершенно очевидно, что она коррелируется точно так же, как прошлая вспышка, когда нам в мае прошлого года подарили всем выходные, чтобы мы сидели дома, все хорошо погуляли, и понеслась. Сейчас вот просто отматываем там 10 дней и смотрим. Но я не об этом. Для меня, конечно, во всех этих ограничениях возникает вопрос к старой поговорке, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А враг, например, вот передо мной, собственно, образовался. И получилось так, что я этой как-то модной болезнью переболел в прошлом году, в сентябре, в конце сентября. И сегодня получается, что уже вот по отношению к тем, кто может получить QR-код, прошло больше 6 месяцев. Я пошел прививаться, честно скажу, вот как бы так, в первых рядах, ну, так, шучу. Ну, в общем, записался, пошел прививаться. Не в первых рядах, не так давно это было. И получил отказ. Отказ получил, потому что, оказывается, в моей страховочной карточке, вот этой пластиковой, там написано было Шурыгин Владислав.в, вот за этой точкой «в» оказалось, что я Владимирович. То есть ошибка была у них. При этом это не помешало мне там не полежать в больнице, там немного чего, в общем, все это не мешало. Но на прививке мне сказали, знаете, у нас вот отчетность не сойдется, поэтому давайте приходите, когда вы все это... исправить.
Как интересно.
Чтобы исправить, в общем, для этого не потребовалось много времени. Я пришел в свою страховую компанию, мне выдали буквально здесь же на руках временную страховку, но оказалось, что вбить ее в электронную базу данных, ну, вот то, что мы называем, там, говорит сайт мэра Москвы и прочее, он ее не принимает, потому что у нее там 6 цифр, а не 16, как полагается.
А вот, короче, у вас какая-то просто бюрократическая заминка вышла.
Это если бы только в этом дело. А дальше, как бы, интересно, что только через 45 суток мне выдадут ту самую справку, то есть карточку, с которой я смогу уже быть полноценным гражданином, почувствовать, что я вот имею в кармане, наконец-то, книжицу, но суть в другом. Я пошел на всякий случай, думаю, ну, все-таки надо знать, что со мной. Пошел, сдал тест на антитела. Мне пришел этот тест в лаборатории инвитро, и в тесте там больше 2000 плотности этих самых тел. Как мне сказал врач, тебя, говорит, иммунитет такой, что можно, говорит, хоть в этот самый лезть, в эпицентр. Но проблема-то заключается в том, что я со всем вот этим багажом я оказываюсь за бортом, потому что получить QR-код вожделенный я не могу, потому что у меня больше 6 месяцев. Привиться я не могу, потому что у меня, значит, в электронную базу я не могу записаться, меня не принимают. А мои антитела, которые, в принципе, сами по себе являются, ну что ли, показанием для отвода от прививки, потому что с такими телами, в общем, нет смысла прививаться, их тоже никуда не принесешь. Поэтому вот у меня в этом случае скорее вопрос вот к нашим властям Москвы, а куда деваться таким, как я? В общем, это, конечно, вот та самая тема, которая для меня лично актуальна. И таких, как я думаю, среди москвичей громадное количество, кто, опять же, там, у кого там противопоказания или у кого... В общем, проблем очень много, и пока я, например, вот из вчерашних всех объяснений, очень красивых и сегодняшних утренних, я, честно говоря, в общем, не очень много понял. Более того, готовясь к эфиру, я специально позвонил в лабораторию, в инвитро, и спросил, ребята, а как у вас можно теперь вот этот QR-код получить, потому что там же, в общем, сказано, что если ты сдал ПЦР-тест, у тебя все хорошо, тебе выйдут QR-код. Они сказали, мы не знаем, нам ничего не доводили, у нас нет никаких как бы инструкций, поэтому как это сделать, мы не знаем. Ну, мы можем надеяться, конечно, что до 28 числа что-то придумают, но осталось-то, в общем, не очень много, чтобы придумать.
Ну, но тем не менее, все-таки еще осталось. Вот 5 дней, мы ждем, да. Пока что не знаю. С другой стороны, сейчас все как ломанутся ходить по ресторанам.
Ну, в общем,
эти оставшиеся 5 дней. Все мои подружки уже написали: Женя, нам нужно успеть до 28-го.
Ну, а дальше отматываем 2 недели и смотрим.
Да, я говорю, я с непривитыми никуда не пойду. Девочки только так.
Раньше говорят, никуда не пойду с неслужившим в армии.
Да.
Да, теперь с непривитым.
Друзья, напоминаю еще разочек.
Что там у нас на эту тему народ пишет?
Да, на эту тему пишет, что в России всегда крайности. Так, все с опозданием мы делаем после Европы, это пишет Алексей из Германии. Мишка Гами говорит, ну военный же эксперт, зачем опять про прививку? Нет, мы начали с прививки, но сейчас пойдем, конечно, уже больше к военной теме по этому поводу. Вот, кстати, капитан Джон тоже жалуется, что у него такая же была история с перепутанным отчеством на полисе ОМС, тоже пришлось переделывать. Ну, так бывает,
ну, что делать? К сожалению. Я в этом случае всегда философски подхожу.
Да, у нас на работе вакцинировали, а я в отпуске был. Теперь самому надо прививаться. Номерков нет, оставил заявку, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Как-то так вот.
Ну, сейчас, в общем, это стало проблемой, потому что, конечно, такая искусственная стимуляция, она сыграла свою роль, сейчас забито все, очереди огромные везде.
Но мы видели, что в 4 раза выросло число желающих привиться.
Я думаю, да, а дальше будет больше, потому что есть же еще закон такой, как бы, инерции, когда поезд разгоняется, особенно под горку, а потом начинается, в общем, уже проблема, куда девать вагоны.
Так, давайте пойдем все-таки к теме, о которой мы хотели с вами поговорить. Основное – это вчерашняя дата, которая очень важна. Мы обязательно вспоминали о начале Великой Отечественной войны, 22 июня. Очень много мифов, которые связаны с этой датой сейчас у нас. Как все начиналось, почему Сталин сидел или не сидел несколько дней на ближней даче, никого не принимая, будучи в полной прострации. Очень-очень много вот этого нагромождения. Почему эта дата такое вызывает количество легенд вокруг себя?
Нет, ну, конечно, она не может не вызывать, потому что это дата начала самой крупной в истории человечества войны, которая нашему народу обошлась просто в страшную цену, там, в 27. Там, некоторые говорят, 29 миллионов погибших. И, конечно, это коснулось каждой семьи. И сегодня даже мы, вот я, допустим, внук, которого не было дедов, они оба погибли. А даже уже как бы мои внуки, то, в общем, они помнят, кто в семье воевал, кто погиб. Поэтому, конечно, для всех это очень важно. Второе, конечно, история первого этапа войны, особенно лето-осени 41-го, она для многих является чрезвычайно болезненной темой. Потому что, конечно, мы получили или мы имели очень мощные поражения, которые должны были нас уничтожить. Но мы странным образом как-то смогли выстоять. И более того, когда мне говорят, допустим, что Россия проиграла, Советский Союз проиграл первый этап, значит, Отечественной войны. Но надо просто вспомнить, что первый этап начался с 22 июня, а закончился контрнаступлением под Москвой. Поэтому мы, сказать, что мы проиграли первый этап, это, мягко говоря, идти против истории. Но еще 22 июня интересно тем, что это такая великолепная мишень для стрельбы по нашей собственной истории. И вот, собственно говоря, вы говорили о мифах. Большинство мифов, которые созданы вокруг 22 июня, это либеральные мифы. У нас ведь нет таких патриотических мифов, что мы 22 июня отстояли, отстрелялись и вообще громили.
Ну, это было бы слишком.
Ну, повторюсь, но это значит, что эта тема как бы в среде внятных людей ушла в область истории. И мы очень много лет занимаемся историей 22 июня. И занимаемся не с 91 года, потому что выходили мемуары наших полководцев, начиная с 60-х годов, и там об этом обо всем писалось. Более того, я был все время страшно поражен, будучи лейтенантом, и обнаружив, что маршала Манштейна мы напечатали мемуары в 56-м году. И я нашел эту книгу совершенно случайно на развале, и я ее прочитал залпом там в 83-м или 84-м году. Повторюсь, она была издана в 56-м году. В 60-е годы вышли все немецкие мемуары, которые на тот момент публиковались. Поэтому, когда нам рассказывают, что от нас спрятали историю, ну, это, мягко говоря, неправда. А по большому счету, это ложь.
Просто... Но вам скажут, что определенная цензура все равно имела место.
Понимаете, есть понятие военной цензуры. К примеру, у нас после любой войны идет... очень большое засекречивание различных документов. Опять же, это были документы, которые были по свежей войне, но прошло 20-30 лет. У нас сегодня британское министерство обороны не рассекретило еще часть документов по Второй мировой войне вообще. И почти каждая страна имеет целый, так сказать, архив того, что они не рассекречивали. В Советском Союзе, конечно, секретность всегда была таким на первом месте и почетно. Но это было связано, повторюсь, скорее с некой военной деятельностью, там, с страхом, что будут раскрыты какие-то наши стратегии, тактики, наши мобилизационные, организационные возможности. И я сам помню очень хорошо, когда я начинал как военный журналист, нам каждый год приходил сборник, цензурный сборник, в котором нам объяснялось, что, ребята, вот вы там, значит, так далее, но как газета вы можете. Ну, вот я служил, допустим, Московский округ ПВО, в нем у меня было на тот момент, ну, у меня, я в кавычках говорю, было 10 истребительных полков, один транспортный. Так вот, за весь год можно было раскрыть в разных репортажах и обо всем остальном, значит, 36 летчиков, то есть о них можно было написать. Это один, ну, условно говоря, можно было раскрыть один полк. То есть, и у нас в отделе лежала такая книжица, в которой, если ты вдруг решил о летчике написать, ты его должен туда занести, и тебе говорили, слушай, а ты уверен, что в заметке летчика не упоминать, потому что, ну, ты как бы сжигаешь целую, как бы, историю. Поэтому, конечно, в этом случае, опять же, там, сколько командиров эскадрилий, сколько самолетов, о каких авариях можно писать, о каких не писать. Это было требование военной цензуры, чтобы не выдавать врагу информацию.
Это же достаточно распространенная история, не только чисто наша.
Конечно, я перед этим сказал, что этим занимаются все. Но, возвращаясь к 22 июня, здесь, конечно, есть несколько таких главных либеральных мифов. Ну, один вы упомянули, это великолепный миф о том, что Сталин впал в прострацию и несколько дней вообще не появлялся, и вообще даже не смог выступить, обратиться к народу. Ну, для начала, в этом случае даже так это хочется спросить вот слушателей, а кто Германия объявляла в начале войны с Советским Союзом? Вот оставлю как такую, как бы, маленькую загадку, пусть просто посмотрит. Второй момент заключается в том, что давным-давно, это не вчера, а давным-давно, уже несколько, там, десятилетия-два существует, опубликован, более того, сделаны факсимили со знаменитой книги визитов Поскребышева. Поскребышев был помощник Сталина, который вел запись визитов тех, кто к нему пришел. Из этой книги следует, что последнее совещание 21 июня Сталин закончил в 23:45. А совещание по началу войны началось в 4:40. Или, по-моему, 4:45. То есть, через 45 минут после начала войны мы уже, то есть, у Сталина уже собирались люди. И дальше эта книга, она просто набита визитами все эти дни. То есть, говорить о том, что Сталин куда-то исчез, это просто быть абсолютно таким безграмотным человеком. Но это удобный миф, потому что он, как бы, сразу показывает, кто виноват. Виноват Сталин, виноваты, как бы сказать, режим, который создал вот такую страну, которая не смогла удержать ничего, а как что, так все сразу побежали, а вот простой народ на своих плечах. Второй миф, кстати, связан с тем, что ведь немцев разгромили, как бы, не полководцы, а вот народ, собравшись миром, вот, и заодно завалили трупами на пулеметы. О том, что пулеметы все равно сколько перерабатывать людей, об этом никто не задумывается. О том, что воевать сам по себе народ, он не может. Это, в этом тоже никто не задумывался. Но это очень удобные мифы. Второй миф, известный нам, опять же, по 22 июня, связан, опять же, с тем, что Сталин якобы вообще, значит, написал заявление о том, что вот прошу меня отовсюду отстранить, я во всем виноват. Это тоже бред, я уже объяснил, почему. И, естественно, опять же, с этим связан еще целый пучок мифов, например, там миф о том, что Сталин не слушал донесения разведчиков, о том, что Рихард Зорге ему сказал дату начала войны, о том, что, значит, там разные другие источники приводят знаменитую, там, в карандашом красным написанным резолюцию Сталина, это не разведчик, это там, там какое-то такое жесткое слово на каком-то такой информации о том, что Германия собирается напасть. Вот, вот нужно в этом случае скорее нам все-таки действительно эту штуку проговорить, чтобы, может быть, людям немножко прочистить, так сказать, мозг. Давайте начнем с того, что первой даты начала войны не существовало.
Не было плана четкого, в котором написано, что вот 22-го...
Не существует, совершенно точно. У немцев никогда не было плана, вот, что мы 22 июня вторгаемся, значит, в на территорию Советского Союза. Немцы были очень умные ребята. Это была великолепная военная машина. И совершать такую глупость, как, значит, заводить куда-то в документ какую-то дату, а потом под нее подгонять, это просто делать их идиотами. У немцев существовало понятие, значит, день X плюс. То есть, когда они понимали, что они готовы к той или иной началу войны, когда все это закончено, то называло, как бы в войска поступала команда, значит, о том, что день X, они вскрывали пакеты, и было выяснялось, что от этого дня отсчитываем 10 суток, это дата начала войны. Поэтому дата начала войны определялась только в самый последний момент. В какой-то степени, почему произошло 22 июня? Потому что все раскладки, которые были в нашем генеральном штабе, показывали, что немцы с огромной своей мощью, а мы опять же с вами говорим, немцы, но ведь мы воевали не с Германией, мы воевали фактически со всей Европой, как бы сегодня это не очень много хотелось говорить. Потому что на Германию работала промышленность Франции, промышленность Чехии, промышленность Польши, промышленность Дании. Еще можно перечислять кучу стран. Были сателлиты там Румынии и Венгрии. Это все работало на Германию. Это был громадный вообще монстр, который объявил нам войну, который напал на нас без предупреждения. Поэтому пытаться сравнивать потенциалы Советского Союза и Германии, это вот, опять же, идти против истории.
С другой стороны, опять же, очень много мифов, связанных с тем, что едва ли не с 20-х годов мы готовились к этой войне, и поэтому мы тоже были очень хорошо подготовлены.
Мы, безусловно, готовились. Это не миф, это совершенно правда. Мы отлично понимали, что следующая война неизбежна. Ну, с 20-х нет, но примерно с 34-го года так это точно. То есть, как только Гитлер пришел к власти, стало понятно, что, в общем, никуда мы не денемся, мы с ним столкнемся.
Не успели?
Мы, конечно, нет, но во многом мы успели. Мы не успели, конечно, окончательно развернуться, потому что мы готовились к войне в 1942 году. То есть мы считали, что немцы по своему потенциалу, несмотря на вот этот громадные их возможности, они не решатся напасть в 41-м, потому что все-таки им еще не хватало ресурсов. Плюс ко всему, самое главное, война на два фронта. Мы не верили, что немцы совершат ту же самую глупость, как во время Первой мировой войны. Они ее совершили. Второй момент заключается в том, что все выкладки генерального штаба говорили, что операция такого масштаба, которую замыслила Германия, она потребует от Германии не меньше 6 месяцев. То есть 6 месяцев – это вот то время, в которое можно как бы уложить вот весь план «Барбаросса». Это значит, что война должна закончиться до морозов, потому что мы отлично знали, что Германия зимой воевать нормально не сможет. У нее для этого нет ничего. Морозы в России начинаются уже в конце октября. В октябре уже первые заморозки. Ноябрь – это у нас уже, считайте, зимний месяц. Так вот, мы считали, что максимальная поздняя дата начала войны против Советского Союза – это примерно 22-24 мая. И когда в этот момент война не началась, а немцам пришлось в этот момент перебрасывать войска и подавлять восстание в Югославии, и они почти 3 недели потратили на Югославию, и мы уже были почти уверены в том, что они в этом году не решатся. Поэтому же, кстати, именно поэтому после этого началась массовая отправка военнослужащих в отпуска, потому что мы, в общем, считали, что надо дать людям успеть отдохнуть, потому что потом как бы отдыхать придется долго. Более того, немцы нарушили кучу своих собственных таких как бы важнейших военных постулатов, которые сами должны бы никогда не нарушать. Ну, например, они умудрились начать войну, не перебросив на Восточный фронт большинство своих механизированных соединений. То есть они фактически, механизированные соединения, свои основные ударные кулаки, вот эти, которыми они сокрушили всю Европу, они в этом случае были растопырены, они их вводили по мере переброски в бой. И фактически вот весь набор этих ошибок, при том громадном ударе, который мы получили, при тех громадных потерях, которые мы понесли, но именно этот набор ошибок, как ни странно, определил 9 мая. Потому что дальше начало все сыпаться у немцев. То есть они не смогли достичь такой мощи, чтобы полностью уложиться в свои планы. Они начали, значит, отставать. Они вышли к Москве с холодами. Они не смогли провести зимнюю кампанию. Получили первое в своей истории военное поражение. До этого ведь вермахт никто не громил до битвы под Москвой. И дальше они были вынуждены ввязаться уже в войну на выживание, то есть в войну позиционную, то есть, ну, она не позиционная, но война на выживание, которую, собственно говоря, Германия выдержать уже не могла. А плюс к этому война на два фронта, и, в общем, к 9 мая мы все-таки с этой мерзостью закончили.
Много сообщений. Ну, пожалуйста, Борис пишет, что, конечно же, есть журнал регистрации посещений кабинета Сталина, то, о чем вот вы как раз, Владислав, говорили, где все расписано, что он усиленно работал до 3-4 часов ночи, но он же продолжает. С другой стороны, то обстоятельство, что Сталин якобы испугался, забился под стол, разбивает еще один либеральный миф о том, что Сталин и Гитлер были союзниками. Это что за история?
Ну, это вообще, это даже такой, знаете, это уже даже такой антологический миф о том, что Сталин видел в Гитлере человека, такого сверхчеловека, равного себе, и они, так сказать, вместе сидели, видимо, где-то под каким-то столом и пилили, так сказать, карту мира по разделу. То есть это, вся эта муть базируется на, как сказать... На курином хвостике, который, в общем, никогда не существовал. Это, опять же, такие либеральные мифы конца 80-х, начала 90-х, когда писать можно было любую ересь, и там Огонек все это публиковал там вместе с московскими новостями там, или еще кем-нибудь. И все это подхватывалось, не было никакого критического мышления, не было невозможности никакой проверить, все это массово усваивалось. Сам этот миф восходит, естественно, к известному договору Советского Союза и Германии, пакту о ненападении. Вот это как бы главная вещь о том, что мы разделили мир. Но по этому пакту есть громадное количество исторической литературы, исследований. И пытаться сейчас там, напоминать о том, что мы последними были, кто заключили с Гитлером пакт, что до нас была там и Польша, до нас была Англия с Францией, то есть все это было до нас, и мы просто понимали, что все это наталкивает и гонит Гитлера на восток, и именно это стало главной причиной как бы стремления выиграть время, заключили этот пакт, и, соответственно, выиграли как минимум год, а точнее полтора, оттянули войну. Об этом как бы все стараются, те, кто вот эту тему педалирует, они стараются даже не замечать и не упоминать.
По этому поводу, кстати, Рафаэль пишет, что этот миф базируется, по его мнению, на разделении Польши в 1939 году.
Ну, вы знаете, безусловно, в этом случае как бы раздел Польши сам по себе, он абсолютно как бы исторически, ну, что называется, неопровержим. Но надо понимать одну простую вещь, что предложение разделить Польшу исходило от Германии, не от нас. И в этом случае мы, когда как бы вот шли переговоры, забирали себе только ту часть Польши, которая исторически принадлежала Российской империи. Это не значит, что мы вот прямо мечтали ее всю переварить. Нет, это просто говорило о том, что мы забираем создаем ту самую линию будущего фронта, которая максимально оттянута от нас. Знаете, есть такое понятие предполье в военном деле. Это тогда, когда ты стараешься встретить противника максимально далеко от своих границ. То есть, чем дальше ты его встретишь, тем больше у тебя за спиной вот этого предполья, куда тебе, если что, есть куда отступать, и есть, что называется, где сдерживаться. Напомню, именно за счет того, что мы перенесли границу в 40-м году вот на 500-600 километров, эти как раз 500-600 километров, откатываясь назад, остановились в 20 километрах до Москвы не доходя. Если убрать эти 500 километров, можно... Ну, я не любитель, знаете, исторических вот этих всех там, реконструкций, если бы, то бы. Но нужно понимать, что 500 километров дались немцам очень тяжело. Просто посмотрите, допустим, там потери Германии там, за там, первые там, 2-3 недели войны.
Очень много вопросов. Вот, например, Роман Иванович спрашивает, а почему такое странное расположение войск Красной Армии перед войной? Вот, в частности, он говорит о складировании боеприпасов на открытом грунте, если войну планируют только в 1942 году.
Ну, это вообще вопрос. Ответ-то элементарный. Нужно просто вспомнить, например, как у нас умудрялись взрываться склады еще там несколько лет назад. Потому что открытое складирование боеприпасов на грунте не является никаким нарушением. Это абсолютно нормальное складирование, потому что, во-первых, только-только в этих местах начала разворачиваться военная инфраструктура. Как мы только что обсудили, мы эти земли забрали себе, нужно было все создавать заново, и в этом случае складирование боеприпасов на грунте, более того, даже...
Это не признак того, что...
Не абсолютно, это просто бред знаменитого товарища Резуна, уже Суворова, который пытался эту всю штуку нам протащить.
11:30 в Москве, впереди новости, Владислав Шурыгин сегодня наш гость, военный эксперт, после новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня ведущий программы «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Владислав Шурыгин, военный эксперт. Говорим о начале войны.
Говорим.
Говорим. Наши координаты еще разочек, друзья. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Также у нас идет трансляция на Ютубе. Вы можете к нам присоединяться там. Все вопросы мы задаем оттуда также. Давайте я прям буду читать все сообщения.
Хорошо.
И вы будете их комментировать, потому что вопросов очень много. Лучшее прекрасное.